Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Путч ГКЧП глазами россиян 17 лет спустя – это наша сегодняшняя тема. На чьей стороне были симпатии граждан в августе 1991 года? Уверены ли они, что страна пошла с тех пор в правильном направлении? Почему это событие все больше вытесняется из общественной памяти? В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Мы ждем, уважаемые слушатели, ваших сообщений на пейджер. Телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. И вы можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Начну сообщение от слушателей. Вот что пишет Алвас из Никополя. «Коммунизм показал свою полную несостоятельность, но коммунисты остались, ибо дело Ленина непобедимо, потому что оно вечно». Ватик из Иерусалима. «В 91-м году я преподавал в Москве, когда вернулся через много лет эмиграции. Мои студенты ходили защищать Белый дом. Те события всколыхнули в моей душе горячую любовь и симпатию к России, тогда как СССР я ненавидел и был за что. Как жаль, что той России уже нет, а СССР возродился». Яна из Петербурга отвечает Ватику. «Никакой СССР не возродился. Это иллюзия. Есть новая страна и новые люди. А то, что эта страна не всегда движется в том направлении, в каком мы хотим, ну что же, это в истории бывает». Немо из города «Нельзя Назватанск». «СССР, как оплот большевизма, действительно не возродится. И не из-за 91-го года, а потому что исчезла база тоталитаризма, вера во всесилие насилия. Все поняли, что простых решений сложных вопросов не бывает. Это только до грузин с Бушем не доходит, но и до них дойдет». Далее Ира пишет. «По прошествии этих 17 лет почти уверена, что все это ловко управляемый процесс по выпусканию пары и приватизации власти нашими «доблестными» в кавычках органами. Надолго ли? Да пока нефть не кончится, если в очередную войну не втолкнут». Валентина Иванова. «С 91 по 97 мы, работники знаменитого НИИ, получали по 2 скалки вареной колбасы в месяц. Потом институты вовсе закрыли. Такая вот была ельцинская свобода с демократией». Антон из Москвы. «Помню, что надежда на нормальную жизнь и свободу вдруг стала таять. Спасибо Ельцину, что он своей решительностью все это вернул. Пусть и всего лишь на 10 лет». Один пишет. «В день ГКЧП наблюдал, как облгибисты демонстративно устроили для себя день спорта и понял, что все это водевиль, нет никакого путча. Просто они меняли власть на деньги. Действительно, анаконда сменила шкуру». Наталья, что скажете?
Ну, столько разных голосов и очень много разных мнений. На каждое отреагировать сложно. Хотелось бы зацепиться за два. Вот за то, что... Как было написано, что победа в августе 91 года показала, что государственное насилие, что государственному насилию положен предел. Боюсь, что с этим придется не согласиться. Об этом говорят как раз наши данные. Это событие просто фактически исчезает из общественного мнения, можно сказать так. Отношение к нему становится все более циничным и не связанным с тем, что происходило затем. То есть большинство относительно людей воспринимает это сейчас скорее как эпизод борьбы за власть. То, что это было серьезное сражение и победа, как мы там формулировали в вопросе, победа демократов над коммунистами, за которым последовала отмена статьи 6, затем становление суверенной России. С этим согласен только примерно каждый 1/10 россиянин сегодня. В ряду событий вообще новейшего времени, постсоветского, путч занимает одно из самых незначительных мест. То есть его называют важным событием только 5%. Меньше называют только гайдаровские реформы 2%. И примерно столько же говорят, как о важном событии, о становлении суверенной России. Конечно, главным событием в общественном массовом сознании этого периода остается распад Союза, последовавший за августом 91 года, и со всеми дальнейшими вытекающими из этого историями, проблемами.
Но связывают эти два события люди или нет в сознании своем?
Я думаю, что оценка этих событий связана, что поскольку мы знаем, что распад Союза по-прежнему оценивается большинством как негативное событие, как поддержка замечательного заявления Путина в свое время о том, что это была крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века, которая, конечно, потрясающая по своей силе, если учесть, сколько потерь эта система принесла самому же советскому народу, сколько было потеряно население в ГУЛАГе, в депортациях, в войне и так далее. Но вот, тем не менее, большинство считает это таким негативным событием, большинство считает, что перестройки можно было избежать, и поэтому отношение к августу 91-го года, оно, конечно, бросает вот именно такой отцвет, что скорее люди склонны интерпретировать это как борьбу власти наверху, а не как реальное противостояние оформляющихся новых демократических сил и старой советской партийной номенклатуры.
Что вы думаете сейчас о событиях августа 1991 года? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Омска.
Это просто шоу придуманное, чтобы Ельцина выбрать. Ну, поцарствовал он, получил все. А народ как страдал, так и страдает. Еще хуже стало. Копейки вот эти получаем.
Раздел власти очередной. Люди ходили под напряжением. Перемены абсолютно никакой, практически нет.
Переворота хотели в нашей стране. Изменение той жизни. Ничего и не изменилось. Может быть, если бы он произошел, так, может быть, мы и жить стали лучше.
Впереди во власти, наверное.
Тогда был просто страх, и не так за себя, как за будущее своих детей.
Честно вам сказать, это была беспонтовая ерунда.
Для нас шок это был. Какой-то страх, да и сейчас уверенности нет. Дай бог, чтобы Путин побыл немножко больше у власти. Может, что-то наведет порядок.
А это разграбиловка была. Я только за советскую власть. Ну, какое же дело, когда вот еще Чубайс получает 700 тысяч, а я получаю только 3 тысячи. При советской власти я сколько раз на Запад ездил на курорты бесплатно, потому что правильно жили. А сейчас что? Воруют. Кошмар. И что хуже будет?
Я считаю, что это уже историческое событие. Это действительно была попытка захвата власти со стороны окружения Горбачева как-то затормозить процесс реформаторский. Ну, а их неудачей воспользовалось окружение Ельцина достаточно большим количеством негативных последствий.
Как-то, конечно, это все неприемлемо, все вот эти перевороты. А знаете, это видишь по прохождении лет. Тогда были у нас деньги, покупать нечего было. Сейчас все есть, но из-за денег тяжело.
Я думаю, что революции передел власти. А как народ мыкался, так он до сих пор и мыкается. Директорская была приватизация, директорский переворот. Администрация, которая имела что-то, оно и имело. Народ как ничего не имел, так он ничего не имеет.
Ой, даже не знаю. Я вот даже про такое событие-то и не слышала.
Ну, мне кажется, переворот натуральный. Ельцин сверг старое правительство. Ну и правильно сделал.
Это были голоса жителей Омска. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая. Вот этот опрос, который мы сейчас прослушали, он был проведен в 2003 году, но у нас будет возможность сравнить, у нас есть свежий опрос этого года. Наталья, так почему же все-таки это событие, август 91-го, путч ГКЧП, победа демократии, все больше вытесняется из народной памяти?
Вы знаете, я думаю, что, конечно, это связано, хотя связано с несколькими вещами. С одной стороны, действительно последовавшие за путчем, распадом Союза, суверенитетом России, началом экономических реформ гайдаровских, которые быстро, правда, свернулись, события, вот этот лавинообразный характер обрушившихся на население изменений, он, конечно, поверг большую часть людей в состояние полной растерянности, фрустрированности, поскольку элиты общества, они не были, в том числе демократические элиты, они не были готовы к тому, чтобы, как сказать, просвещать людей. Поэтому то, что происходило, оно воспринималось вот в таких же терминах, как это и по-прежнему сохраняется в общественном мнении, как грабительская приватизация, прихватизация и так далее. То, что это были процессы неизбежные, то, что 90-е годы заложили все те как бы основы того благополучия, которым сегодня так довольно большинство нашего населения, это как бы в сознании людей не отложилось. С другой стороны, ведется целенаправленная как бы пропаганда, как сказать, целенаправленная линия дискредитации 90-х годов официальная, когда 90-е годы описываются как темный провал, как время самых страшных катастроф для людей, как время разгула криминала, преступности там, и так далее, со всеми составляющими. То есть как бы замутняется смысл изменений, которые так или иначе происходили в экономической, в политической сфере в тот период. Поэтому образуется какой-то в сознании разрыв. То есть события тех лет, 91-го года, которые действительно как бы знаменовало все-таки начало перемен. Другое дело, как они, эти возможности, были дальше использованы Ельциным и его командой, сколько было проиграно. Ведь это все быстро закончилось. Через 3 года началась Чеченская война. Довольно скоро была отставка гайдаровского правительства. Реформы начали сворачиваться. То есть, действительно, шансы, которые были тогда предоставлены вот в этот момент демократической мобилизации общества, они не были использованы в полную силу, они были использованы очень незначительно, и это, конечно, осталось в памяти. Но важно то, что вот этот подъем, этот мобилизационный подъем, он, конечно, захватил только очень незначительную часть людей. Это прежде всего крупные, большие столичные города и вообще, строго говоря, Москва, и еще, строже говоря, образованная ее часть. Даже сейчас мы среди москвичей в опросах находим только 1% людей, которые поддерживали в то время ГКЧП. Хотя они же больше других склонны считать, что интерпретировать тогдашние события именно как эпизод борьбы за власть, а не как там демократическую революцию или победу демократии.
Продолжу читать сообщение от слушателей. Тамара из Беларуси. В те августовские дни 91-го было жуткое ощущение, что маленькая форточка, из которой шел свежий дурманящий воздух свободы, вот-вот захлопнется навсегда. Этого не случилось. Потом было не так, как ожидали. Но у нас, наконец, появился шанс изменить свою жизнь к лучшему. Ира из Калининграда. Да, помню ощущение надвигающейся угрозы и безнадежность. Опять кто-то берется решать за меня, как мне жить. И бессилие, и сейчас не лучше. Мне стыдно за это принуждение к миру. Ирина. Первый раз в жизни, наверное, и последний, почувствовала себя гражданкой страны. Было возмущение, кто это смеет что-то делать с моим президентом. Неважно, какой он хорош, плохой он мой президент. И успокоение, когда послышался звук вертолета со стороны внука. Возвращают моего президента. Далее. Николай Кузнецов из Москвы. Мелкая суета, боязнь и неопределенные ожидания у народа. А много позже искреннее сожаление, разочарование, а то и стыдливость у всех моих знакомых, в то время гордо и уверенно пошедших защищать Белый дом. Вот ведь и такое настроение есть, Наталья.
Да, ну что тут скажешь. Мне хотелось бы еще отметить вот такой момент, что мне кажется важным. Что, хотя мы там и задаем вопрос, как бы обращенный к участникам или очевидцам тех событий, и поэтому молодые, как бы, как правило, уклоняются от ответа, потому что они просто не были очевидцами этих событий. Но, тем не менее, именно молодежь при интерпретации этих событий, кто был прав, на чьей стороне вы бы могли быть, каков смысл этих событий, она демонстрирует фантастическую степень затруднения. То есть там до 60% молодых студентов, в том числе, не могут дать оценку событий этого времени. Это говорит о том, что для выросшей вот за этот период молодежи фактически нет не только советской истории, но нет и новейшей истории в сознании, и постсоветской истории. И это очень такое тревожное и важное как бы наблюдение, с которым хотелось бы поделиться.
С пейджера. В 91-м году при Ельцине свободу получили только варьё, жильё и развратники. А народ потерял все права, которые имел при советской власти, пишет Юрий Николаевич. Это такие мнения бывают. И еще один опрос «Радио Свобода». Давайте послушаем. Это опрос этого года, 2008-го. То же самое отношение к событиям августа 91-го года. Звучат голоса петербуржцев.
Я уже его не помню на самом деле.
Ну, если бы вот люди почувствовали, что сейчас лучше, а ничего не изменилось. Особенно люди страдают, плохо живут, нищенствуют. При Союзе даже как-то и больше внимания было на самом деле.
ВКЧП, которое было, ну, отрицательно, как можно к этому относиться? Правильно, что его разогнали. Мы бы еще, наверное, лет на 20-30 назад отстали от всего мира.
Я помню. Я лежала в больнице, проснулась после наркоза. Говорят, куч. Нам разрешили смотреть телевизор. Жуть. Просто ужас какой-то, ужас. Слезы на глазах. Ребят жалко, которые погибли.
Че, вы на работе даже говорили, один тоже путь участвовал, а теперь говорит, я там вообще бесполезно ходил, чего я там сделал, что изменилось, ничего.
Я как бы положительно, с одной стороны, что все-таки лучше стало, свободнее стало людям передвигаться, ездить за границу отдыхать, больше товаров хороших стало поступать. Только жалко, конечно, погибших.
Развалили Союз и все. Только Союз. Страну развалили, все заводы, армию.
Я, например, была бы сторонницей этого путча, потому что хотелось страну свою сохранить. Теперь мы в бедности, пенсионеры, другие в богатстве. Они защищали себя, а мы остались ни при чем.
Давно это было. То, что Союз развалился, это печально, но ВКЧП это может быть и отрицательно, а может... Трудно сказать сейчас. Наша страна не была готова к демократии.
Я не могу однозначно ответить. Трудно разобраться во многих вопросах.
Первый вариант жизни, когда я испугалась. По идее, это, наверное, был основополагающий момент. Уже готовы люди, я думаю, ко многому. Это, конечно, не радует.
Голоса петербуржцев записала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Ну вот похоже, что за 5 лет действительно в самом деле мнения не изменились. Прежде всего, людей волнует то, что они испытывают материальные затруднения. Понятно, что это много упирается, но ведь по оценкам и Левада-центра, и других социологических организаций, все-таки люди в основном отмечают улучшение своего благосостояния в последние годы. Тем не менее, вот отношение к тем событиям именно такое, что вот мы живем по-прежнему плохо, ничего не изменилось, и так далее.
Ну, как сказать, это такие привычные стенания наших людей на то, что жить тяжело, жить плохо, и ничего не изменилось. На самом деле все показатели оценок материального благополучия, ожиданий перспектив в этом смысле, настроений, там, я не знаю, состояние как бы быта, жилья и так далее, все они за эти там 17 уж тем более лет выросли значительно и говорят о том, что благосостояние растет. Ну, видимо, это какой-то вот признак, указывающие на какие-то другие, более глубокие внутренние причины дискомфорта социального, которые только вот в такое обличие, в таком обличии подаются. Конечно, в обществе остается сильная зависть просто, поскольку расслоение, особенно в больших крупных городах, довольно значительно, и богатство ведет себя очень демонстративно, то на фоне уже, на этом уже другом фоне, потому что фон 91-го года забыт, когда была пустота еще на прилавках, вообще ничего не было. На этом фоне люди опять чувствуют себя бедными. И в каком-то смысле такая конструкция завистливая, социальная, она, как сказать, ей будет всегда мало, она будет всегда требовать большего, ей, она всегда будет, всегда ей будет не хватать.
Ну вот, ведь ваш центр, собственно, на протяжении там 10 и более лет спрашивает россиян об отношении к событиям августа 91 года, и отношение это существенно не меняется, то есть там цифры колеблются очень незначительно. О чем это говорит?
Ну, как сказать, это говорит о каком-то, конечно, раскладе вот таком структурном, что ли, этих мнений, потому что по-прежнему только порядка 10%, то есть 1/10 части населения говорит о том, что это была там, как бы там, мы об этом не интерпретировать, победа демократии, но и это отвечает плюс-минус вот тому, той части, как бы демократически-либеральной, примерно демократически-либерально ориентированной части общества, которая вот как бы так или иначе еще продолжает существовать в нашем обществе. Вот. Где-то примерно треть считает, что это было трагическое событие, которое привело к гибельным последствиям, и это скорее вот как бы в каком-то смысле это такой широкий электорат там бывшего КПРФ плюс нынешняя «Справедливая Россия» или какие-то другие партии, которые эксплуатируют вот этот бывший коммунистический как бы социальный ресурс. А 40%, которые как бы вот так скорее цинично оценивают это как просто эпизод борьбы за власть, но это и есть... Вот,
обесценивая таким образом
это событие, его значимость, то есть это и есть механизм забвения, как бы его, как и событие собственной истории. Но это вот скорее примерно такая вот приспособившаяся середина, которая довольно комфортно себя ощущает, в общем, не очень задумывается о том, что там происходит и за какой ценой это... этот комфорт получается, вот она такая и есть. То есть эти данные, они как бы примерно прописывают вот такой как бы расклад мнений, структурный расклад мнений в обществе.
То есть как в капле воды в отношении к августу 91 года видно, что происходит в российском обществе.
Да, и важно, вот я вчера слышала в эфире «Эхо Москвы», по-моему, это был Радзиховский, который говорил о 91 году как о демократической революции, которая по сравнению с оранжевой революцией была действительно революцией. Вот я хочу с ним не согласиться, потому что мне кажется, что главным, что бы там дальше ни происходило на Украине, главным итогом Майдана было то, это я услышала от одного украинского правозащитника, что народ положил границы произволу власти. В нашей стране этого не произошло.
Спасибо, Наталья. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Ее тема – «Алексей Навальный против транснефти». Гости в студии – участники живого журнала «Алексей Навальный» и Леонид Бершицкий. Ведет программу Екатерина Пархоменко. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» передачу «Общественное мнение». В ней участвовала Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, продюсер программы Дмитрий Налитов. Огромное спасибо всем нашим слушателям, кто прислал нам сообщения на сайт и на пейджер. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Из Грузии поступают сообщения о подрыве железнодорожного состава с топливными цистернами. Как сообщает агентство Рейтер, взрыв произошел сегодня на одной из главных железных дорог Грузии в 5 километрах к западу от Гори. В МВД Грузии предполагают, что состав наехал на мину. В грузинском городе Поти российские военные задержали съемочную группу агентства Associated Press. Журналисты снимали блокпост российских войск в 7 километрах от города. По сообщению грузинских СМИ, военные открыли огонь, отобрали и разбили видеокамеры, а журналистов доставили в полицейский участок. В Чечне в субботу были убиты 2 офицера внутренних войск МВД России. Еще 2 получили ранения. Нападение на группу военнослужащих было совершено в Шалинском районе неподалеку от селения Агишты. В Ингушетии минувшей ночью обстреляны дома следователя по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре, а также члена Совета Федерации России Исыка Стоева. Пострадавших нет. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг прибывает сегодня в Цхинвале. Накануне он вместе с уполномоченным по правам человека в России Владимиром Лукиным посетил Владикавказ. На Украине сегодня отмечают 17-ю годовщину провозглашения независимости республики. На традиционный парад в центре Киева были выведены не только подразделения всех родов войск, но и военная техника впервые за последние 7 лет. Президент Украины Виктор Ющенко выступил с обращением к народу. В качестве приоритетов национальных интересов он назвал безопасность страны, вступление в евроструктуры и экономическое обновление. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама официально представил своего избранника на пост вице-президента, сенатора Джозефа Байдена.
Добрый день! В эфире, как обычно, в воскресенье в это время программа «Радиоблог» и я, ее ведущая Екатерина Пархоменко. Сегодня мы решили поговорить об одном сюжете, который меня заинтересовал и заинтересовал многих блогеров. Это иск блогера и политика Алексея Навального компаниям «Транснефть» и «Роснефть». Собственно, решение по этому иску состоялось на прошедшей неделе, и мы решили позвать Алексея в студию, чтобы он нам рассказал, в чем, собственно, история, и попробуем это обсудить. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Ну так с чего там началась вся эта история? Расскажите нам.
Здесь нужно, конечно, разделить в первую очередь. Первое, что касается моего иска компании «Транснефть», которая за последние два года потратила почти полмиллиарда долларов на так называемую благотворительную деятельность на фоне того, что дивиденды эта компания платит минимальные. Я могу привести такой пример. За 2007 год компания потратила на ремонт и содержание всей системы своих нефтепроводов 5 миллиардов рублей, на благотворительность 7 миллиардов рублей. Ну, то есть это совершенно какие-то фантастические суммы, выделяемые на это, в общем-то, благое дело. Ну, есть только сомнение, действительно ли это благое. Я обратился, будучи акционером компании, я обратился к ней с очень простым вопросом. Просто сообщите, куда конкретно вы выделили эти 7 миллиардов рублей. И здесь почему-то компания «Транснефть» абсолютно отказалась быть хоть сколько-нибудь прозрачной. Они отказались давать любую информацию. После месяцев переписки я подал на них иск в арбитражный суд с требованием принудить дать эту информацию. В суде они заняли такую позицию, что это не коммерческая тайна, наша благотворительность, но, тем не менее, мы никому и никогда не расскажем, куда мы выделяем эти деньги. Поэтому, естественно, мы не можем никак согласиться с такой позицией. Я акционер, я владею акциями этим компаний, я вложил туда свои деньги, они не платят мне дивидендов, тем не менее, расшвыриваются миллиардами неизвестно куда, и поэтому мы будем дальше продолжать против них судебные процессы.
Тем временем к нам по телефону присоединился Леонид Першицкий, которого мы тоже приглашали поучаствовать в обсуждении этой прекрасной темы. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Как вас лучше представить?
В зависимости от того, как...
Но я знаю, что раньше вы занимались как-то средствами массовой информации, а теперь финансами.
Сейчас работаю в финансовом бизнесе в холдинговой компании «Кипсинанским» директором.
Отлично. Мне показалось, что вы... Именно в силу вот этих двух разных профессий отлично подходите для обсуждения нашей темы. Скажите, а вы как относитесь к тому, что акционеры требуют информации от компаний, акциями которых они владеют?
Ну, я в силу обеих моих профессий, там и журналистской, и финансовой, очень хорошо отношусь к тому, что акционеры требуют информации от компаний. Они на эту информацию имеют право, и они должны, если это право каким-то образом ущемляется, должны добиваться от менеджмента в судах, чтобы право это удовлетворили.
Однако, вот как мы видим по результатам состоявшегося процесса, суд поддержал компании, а не акционера. Чем бы это можно было объяснить?
Интересный вопрос. Мне на самом деле кажется, что надо разделить вот эти две истории, одну с «Транснефтью» и другую с «Роснефтью». Потому что, по-моему, с точки зрения легитимности самого требования, которое предъявил в данном случае акционер, они разные. Если речь идет о благотворительности «Транснефти» на огромные, как кажется, суммы денег, акционер имеет право знать, куда эти деньги пошли, несмотря даже на то, что... Скорее всего, эту благотворительную программу утверждал совет директоров в этих размерах. И, собственно, представители акционеров уже вроде как решили деньги потратить. Те акционеры, которых, возможно, не спросили, имеют право добиваться того, чтобы им объяснили, что происходит. В случае с Роснефтью, если запрос касается отношений с каким-то конкретным трейдером, я не уверен, ну, а здесь, по-моему, речь идет именно, пусть Алексей меня поправит, речь идет именно об отношениях с одним из трейдеров компании
Ганвард. Речь идет о компании Ганвард, да?
Вот. Мне не кажется, что это легитимный вопрос акционеров. Этот вопрос, он становится легитимным только если цена, по которой нефть продается этому конкретному трейдеру или вообще всем трейдерам, серьезно занижена по сравнению с той, по которой продают нефть другие нефтяные компании.
Вот. Давайте мы попросим Алексея, чтобы вот про благотворительность он нам рассказал, а вот про эту историю с отношениями с трейдером мы пока не услышали. И просто, чтобы слушателям было ясно, поясните, пожалуйста, Алексей.
Да, Леонид совершенно прав. Это действительно мои иски к нефтяным компаниям, они связаны именно с их отношением с нефтетрейдерами. В первую очередь с трейдером компании Гунвор. Компания Гунвор – это швейцарская компания, которая за последние несколько лет внезапно стала крупнейшим экспортером нефти из России. То есть значительную часть, видимо, большую часть нефти, которая добывается в России, идет на экспорт, продается через компанию Гунвор. 4 из 5 крупнейших российских нефтяных компаний — это Роснефть, Газпромнефть, ТНК-БП и Сургутнефтегаз — продает свою нефть через компанию Гунвор. И я подал иски, я являюсь акционером всех этих 5 компаний, я подал иски ко всем к этим 4 компаниям, я подал иски ко всем 4. На сегодняшний момент рассмотрен иск только по отношению к Роснефти. Но я не согласен с Леонидом в том, что здесь я имею меньше оснований. То есть 80% нефти, которую добывает Роснефть, она отправляет на экспорт. Соответственно, основную прибыль, которую получает Роснефть, и я как акционер, она получает от экспорта. Она на каких-то, как мне кажется, достаточно странных условиях продает ее Гунвору. В любом случае, я обратился к ним вопросом. Просто скажите мне, какой объем и по какой цене вы ее отгружаете? Если, конечно, там может быть какая-то коммерческая тайна. И если там коммерческая тайна, я не прошу ее, естественно, мне сообщать. Но мне кажется, основные параметры вот той деятельности, с которой Роснефть получает всю свою прибыль, они обязаны сообщить не только акционерам, но и вообще широкой публике. Но, тем не менее, компания Роснефть, в принципе, отказалась даже вот в ходе суда опровергнуть или подтвердить сам факт сотрудничества с Гунвором, хотя, ну, конечно, он очевиден. И все остальные нефтяные компании ведут себя точно так же.
Тогда поясните мне, пожалуйста, еще одну такую вещь. Ведь все компании, которые вы перечислили, раз вы в них акционер, значит, это публичные компании.
Да, конечно. Их акции торгуются свободно на бирже.
Значит, они публикуют какую-то отчетность по своей деятельности ежегодно, так?
Да, совершенно верно. Этот отчет они публикуют, очень красочно оформляют его и раздают ежегодно на общем собрании акционеров. В нем, естественно, есть некие базовые параметры. Мало того, эти компании даже проходят международный аудит и всячески проверяются и так далее. Но, тем не менее, я не то чтобы я не склонен доверять международному аудиту, просто здесь есть некоторые сомнения. Мы помним компанию Enron, которая тоже проходила всяческий аудит, да, в США, но закончила не очень хорошо. Поэтому, тем не менее, может быть, я окажусь неправ. И вполне вероятно, что я окажусь неправ, и Гунвор действительно совершенно прекрасный трейдер, который зарабатывает свои деньги на основе того, что он чудесно организовал логистику. Там... Я просто хочу сообщить, чтобы мне сообщили некоторые цифры, которые, мне кажется, я вполне имею право знать.
Там, насколько я понимаю, ваши разногласия с Леонидом. Леонид, вы нас слышите?
У меня есть, на самом деле, 2 набора разногласий. Я могу сейчас сам их пояснить.
Хорошо, давайте.
Одно разногласие заключается в том, что Алексей считает, что ему должна сообщить эти цифры компания, а я считаю, что она эти цифры уже сообщила. Берешь отчетность и считаешь. Вот, там понятно, по какой цене уходит Роснефть на экспорт. Понятно, что как бы эта цена средняя, и ты не можешь вычислить конкретную цену по каждому контракту, но она не криминальная, эта цена. Она, в общем, такая, как у других компаний российских.
Так ли, справедливо ли утверждение, что Роснефть и другие компании отгружают этому трейдеру нефть по более низкой цене, чем другим?
Если даже это и так, это не влияет на среднюю цену. Средняя цена вполне в рыночных пределах.
То есть разница несущественная?
Если она и есть, эта разница, она несущественная. Ага. Вот. То есть там, с точки зрения акционера, я бы претензии, ну, если бы я был акционером Роснефти, я бы претензии по поводу той цены, по которой она продает нефть на экспорт, не предъявил Роснефти. Мне кажется, что там по сравнению с другими российскими нефтеэкспортерами, они продают по похожей цене, вот очень близкой. Значит, это одна история, по которой, мне кажется, что, ну, вот в данном случае Алексей, может быть, не совсем, как бы...
Ну, вы с ним не согласны по этому пункту, да? Хорошо,
вот.
Да.
А, значит, другая история, мне кажется, что чем он занимается, вот с этими исками, да, это... Он правильно делает, что он занимается этим, потому что этим не занимаются те, кто должен, а именно пресса. Вот эти выяснения, на каких условиях компания работает с каким трейдером, на что тратится гигантский там миллионодолларовый благотворительный бюджет. Это все вопросы, которые должна вообще-то задавать деловая пресса, в которой я там имел честь не так давно еще работать.
А как вы думаете, почему она этого не делает?
А вот мне кажется, что по... Чисто по недомыслию и по недостатку, может быть, профессионализма. Я бы, если бы вот по-прежнему работал в деловой прессе, увидел эти иски Алексея и то, как он, ну, вцепился бульдогом в эти компании, мне бы стало стыдно. Я бы, пожалуй, порасследовал это.
Но, может быть, теперь как-то пресса обратит на это внимание, когда уже есть, да, какое-то действие, какой-то результат, в конце концов, в блогах довольно приличный резонанс на эту историю.
Ну, с одной стороны, да, есть такой эффект, что сейчас у нас почему-то вместо того, чтобы как, ну, оно должно быть, блоги следовали всегда за прессой, у нас иногда тех пресса идет за блогами, что, конечно, криво, и вряд ли свидетельствует в пользу прессы, да, но тут еще вот что, о некоторых из этих вещей, собственно, Алексей из прессы-то узнал, прежде чем судиться, про Ганвар.
Ну да, конечно.
Откуда он знает, да, просто те, кто это копал, писал, они не докопали и не дописали, вот, им имело смысл действовать теми же методами, которыми сейчас действует Алексей, купить акции, поприсутствовать на собраниях, посудиться, почему бы и нет.
Может, просто отваги не хватает? Мощные компании?
Мне кажется,
государство за ними стоит.
Что просто не хватает, как бы это сказать, профессионализма не хватает, а не смелости. Вот. Угу. Потому что бояться-то газетам, там, Коммерсанту или Ведомостям нечего бояться от этих компаний. Они не могут ничего поделать с этими газетами.
Ну, газеты делают люди, а люди уязвимы всегда.
Ну, а что с этими людьми может сделать Роснефть или Транснефть? Запустить их по трубопроводу, чтобы они приплыли куда-то на экспортный терминал, там мертвыми? Вряд ли.
А вот интересно, извините, я все-таки вам сейчас вас немножко перебью, потому что у нас есть звонок от Леонида из Смоленской области. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте. Вы извините. У нас в России многие слова московского языка уже недоступны. Вот поясните темному человеку между делом, в какой теперь смысл вкладывается у вас в слово «логистика», которое раньше было, считалось философским направлением или иное название математической логики, а сейчас как?
Простите, пожалуйста, я что-то не упомню, чтобы мы сегодня употребили это слово.
Я просто вот скажу о том, что вполне... Просто я объясню очень коротко, хоть это не относится впрямую к теме нашего разговора. А представители Роснефти в частных беседах, они все указывают на то, что Ганвар стал такой прекрасной компанией благодаря организованной логистике. Имеется в виду, что у них прекрасные условия фрахта. В основном Ганвар возит нашу нефть с танкерами. И вот он в нужное время их берет, в нужное время отправляет, они не простаивают и так далее. Поэтому вот он имеет конкурентные преимущества.
Насколько я понимаю, речь идет просто о, что называется, правильной организации процесса.
Совершенно
да?
верно. Я хотел Леониду ответить. Во-первых, коротко по первому вопросу. Да, действительно. Вот Леонид Бершицкий, потому что он обладает высокими познаниями в этой области, он достаточно лихо в своем блоге за 5 минут примерно рассчитал, по какой средней цене Роснефть отгружает свою нефть на экспорт. Но у Роснефти 130 тысяч миноритарных акционеров. И, во-первых, я не уверен, что все они обладают такими познаниями, и они не должны обладать такими познаниями. Они просто вложили свои деньги в ходе народного IPO. Это во-первых. Во-вторых, хочу напомнить, что за прошлый год Роснефть отправила на выплату дивидендов 16 миллиардов рублей. Если мы возьмем, вот о чем сам Леонид пишет в своем блоге, там может получаться плюс-минус к цене $8 к баррелю нефти, то в масштабах этих 16 миллиардов рублей получается, в общем-то, очень немаленькая разница. Поэтому дивиденды могут быть всего лишь в два раза ниже или в два раза выше, что для меня, как акционера, имеет большое значение.
$8 – это разница между той ценой, которая...
то есть, условно говоря, там можно поиграться, да?
И той, которая...
6,
на самом деле.
6. 6 тоже немало. И третье, конечно, для того, чтобы, если я все-таки считаю, что эти $6 от меня, то, что называется, отжали, я хотел бы обжаловать и предъявить Роснефти иски о возмещении ущерба. А могу я это сделать, конечно, не только на основе вот этого расчета, который сделал сам, а на основе их документов официальных, которые я бы хотел бы от них получить. Второй вопрос... который Леонид озвучил, мне как раз кажется более важным. А вот у него в блоге я прочитал такую интересную вещь. Он пишет, что со времен комсомола меня от политики тошнит. Это действительно очень важный вопрос, который заключается в том, что не верят люди политикам, которые занимаются какой-то общественной деятельностью и так далее. И действительно это так, никто не верит, когда вот там политики занимаются какими-то расследованиями, начиная там от Беслана и заканчивая чем угодно. Да? Как-то вот... И в том числе я свою задачу здесь вижу, если мы отбросим только вот корпоративный мой спор, в том, что политики должны вернуть себе доверие в качестве тех людей, которые занимаются действительно какой-то содержательной деятельностью, содержательной борьбой, содержательной защитой прав граждан.
Я бы еще один вопрос вам задала. Вот то утверждение Леонида, что этим должна была бы заниматься пресса деловая, да, газеты типа «Коммерсанта» или «Ведомостей». И они этим не занимаются. А вы как ответите на вопрос?
Он совершенно
почему?
Прав в том, что, естественно, исходную информацию я взял из тех же самых газеты «Ведомости», которую он в свое время основал, и из газеты «Коммерсант» и так далее. Откуда вообще я прочитал бы слово «Гунвор»? А, пресса дала первичную информацию, но потом действительно, когда вот меня спрашивают, а вот ты политик, занимаешься этим, должны заниматься другие люди. Ну, я отвечаю, а почему же не занимаются-то? Никто почему-то не хочет заниматься. Ни правоохранительные органы, ни деловая пресса, ни другие политики, несмотря на то, что это очевидная вещь, она имеет большой общественный резонанс. Я вижу даже на примере своего блога, там десятки, сотни людей меня поддержали, дали ссылки на мои публикации. Тем не менее, почему-то никто не хочет этим заниматься. Я все-таки склонен считать, что, может быть, в отношении прессы это не профессионализм. А, кроме того, это все-таки достаточно муторная, содержательная работа. Вести каждый арбитражный суд это не просто так вот сказать, да, все вокруг подонки и воры. А провести процесс это достаточно сложно.
Разобраться просто детально,
конечно,
в чем именно,
конечно,
там какие-то несоответствия. И тем не менее, да, пресса этим занимается недостаточно, как мы выяснили, там профессионализма не хватает или еще чего-то другого не хватает. Однако блоги, тем не менее, существуют как инструмент, во-первых, сообщения какой-то информации, а во-вторых, просто обсуждение этой информации.
Да, здесь совершенно верно. Вот эта тема, она раскрутилась абсолютно из блогов. То есть вот достаточно мне было написать пару раз там, в моей работе, и как-то большая пресса уже обратила на это внимание в основном из блогов. Не считая, конечно, тех же самых «Ведомостей», которые следили за процессом, публиковали и даже где-то помогали мне, там, предоставляли свои экземпляры газет, которые мне застребовал суд и так далее. В основном, конечно, пресса по материалам блогов пишет сейчас.
Я, в отличие от Леонида, не вижу в этом ничего страшного, потому что, в конце концов, есть какая-то людская активность, которая происходит сама по себе, а не с подачи средств массовой информации. И почему бы, собственно, СМИ эту активность не отслеживать и не подавать уже из блогов. Но меня и вот еще какой вопрос интересует. Значит, реакций было действительно много, и она была разной. И насколько я помню из того, что я читала вот в комментариях к вашему посту и к посту Леонида, там мнения были разные. В том числе и довольно, как это сказать, нелицеприятные для вас. В том числе писали люди, которые считали, что вы неправильные какие-то вещи делаете. Как вы к этому относитесь?
Я к этому отношусь философски, как я уже сказал, нам еще предстоит перебороть вот это вот негативное отношение к политикам. Естественно, у нас все придерживаются конспирологического мышления, и когда я кому-то рассказываю, вот чем я занимаюсь, первый вопрос, который мне задают, а кто это заказал?
В чьих
это интересах? То есть никто уже не способен просто хотя бы поверить в то, что действительно человек начинает вот заниматься чем-то просто там за идею и за принцип. Вот это такая, наверное, коллективная вина всей нашей политики последних лет. Но, кстати говоря, это не только к нам относится и во многих других странах. То есть политикам, в принципе, не верят. Когда они пытаются вести какие-то расследования, им не доверяют. Поэтому я вполне философски отношусь к тем, кто пишет, что «а все это он затеял для своего пиара». Ну, я и говорю, да, дорогие мои друзья, пожалуйста, я затеял это все ради своего пиара. Но я считаю, что лучше я получу свой пиар на основе конкретной содержательной деятельности. Всем скажу, вот политик Навальный, он занимается какой-то правильной, хорошей вещью, и пусть он там не посадил всех жуликов из Транснефти, но, по крайней мере, поднял эту тему и содержательно ей занимался. То есть я считаю, что если уж получать пиар политический, ну вот тогда таким способом.
Можно ли вашу деятельность назвать, такая есть формула, защита прав миноритарных акционеров?
Ну, это она и есть. Я же не один там, если посмотреть. Вот Игорь Иванович Сечин, да, очень могущественный человек. Если существует в году один день, когда он вынужден оправдываться, это как раз собрание акционеров Роснефти. Когда вот там в зале 1000 человек, и все они встают, периодически кричат ему что-то, а он вот оправдывается, какие-то графики, и, в общем-то, чувствует себя достаточно неудобно. Достаточно большая группа, инициативная группа. Такая же, может быть, еще больше группа есть у акционеров ВТБ. Поэтому они сейчас тоже обращаются ко мне за какой-то помощью. Может быть, мы совместно какие-то проекты сделаем. Действительно, это защита прав миноритарных акционеров, которых в России по-прежнему очень и очень мало по каких-то мировому опыту, но, тем не менее, их достаточно много для того, чтобы их голос был слышен.
Тогда у меня вопрос к Леониду. Вы же не только бывший журналист, но еще и финансист своей нынешней ипостаси, насколько я понимаю. Скажите, каким образом, по-вашему, должны повлиять такого рода процессы на, как бы это сказать, на вовлечение частных мелких инвесторов вот в этот рынок акций?
Да, эти процессы, они никак не повлияют на вовлечение там частных лиц в рынок акций. Собственно, беда-то в том, что вот Алексей, который, собственно, инициатор этих процессов, он мне вот только что он говорил там буквально 5 минут назад, что сам он взять отчетность и там проанализировать ее не в состоянии. И не в состоянии это сделать большинство тех акционеров, которые появились у Роснефти, ВТБ, Сбербанка. В результате,
ну, понятно, им должен кто-то помочь.
Вложение акций. Значит, вопрос. Зачем эти люди вовлеклись в вот эту акционерную вещь? Зачем они купили эти акции, если они не понимают, что они купили? Вот эта реклама, которой занималось там в том числе государство для того, чтобы раскрутить эти народные IPO, так называемые, и для того, чтобы втюхать народу акции, вот это вот реально была безнравственная вещь. И с ней надо было в момент, когда это происходило, вот с чем можно было политикам побороться. Не покупай, чего не понимаешь.
Ну, это вообще очень здравосмыслящая такая позиция, извините за дурацкое слово, но тем не менее, да, может быть, есть какой-то и другой путь, да, вот у меня есть какие-то деньги, которые я хочу вложить. Может быть, мне попробовать объяснить?
Купите себе пай фонда инвестиционного, где у вас не одна акция, а все-таки...
А там все в порядке? Это же те же самые акции.
Нет. Там вы имеете, по крайней мере, у вас разложены ваши яйца по многим корзинам, да, вы вложены не в одну компанию.
Нет, это я понимаю.
Вы даже не в состоянии проанализировать.
Это я понимаю, но мы...
Вы знаете, что происходит на этом собрании акционеров, и что за графики показывает Сечин, вы тоже не понимаете. Зачем тогда вы это купили? По делом вам, что вы купили такую вещь.
Суровый приговор.
Вот здесь я совершенно
слежу. Извините, да, господа, да. Я хочу дать слово нашему слушателю Сергею из поселка Туголесский Бор. Это где?
Добрый день, спасибо большое за слово. Я хочу сделать не утверждение, а задать вопрос и, возможно, помочь слушателям понять, о чем речь идет, и вам облегчить задачу. Я вопрос аккуратно сформулирую. Не попадалось ли вам в прессе упоминание о том, что в определенное количество акций, я слышал, что до 40% компании «Гунвод» принадлежит бывшему президенту Российской Федерации господину Путину и аффилированным с ним лицам. И не поэтому ли «Гунвору» продается нефть подешевле, с тем, чтобы он ее мог продать подороже? Спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос. Отвечайте.
Ну, собственно говоря, «Гунвор» раскрывает двух своих акционеров. Это акционер господин Тимченко, который действительно является, судя по всему, близким другом Владимира Путина. И второе, такой адвокат Торнквист. Еще какая-то определенная доля акций «Гунвора», она не раскрывается. Поэтому я могу предполагать, конечно же, что...
Ну, слухи такие были, да.
Слухи были, но у меня есть четкое понимание этого. Это предположение, я не могу доказать, что «Гунвор», естественно, стал таким крупным экспортером по личному указанию Владимира Путина в связи с тем, что ему нужно не каким-то образом контролировать вот эти потоки или еще для чего-то. Но все участники рынка, они сходятся в этом мнении, что не могла какая-то компания, даже самая расчудесная, вот таким образом захватить большую часть нефтеэкспорта из России. Что касается вот утверждения Леонида, я с ним здесь совершенно не соглашусь, потому что то же самое касается ПИФов. Никто не способен проанализировать. А вы кладете деньги на депозит, а потом ваш банк разорился, но вы не смогли нормально прочитать отчетность или что-то еще такое.
В те же самые акции вложены.
Я хочу обратить внимание, что, например, в тех же самых США существуют огромные компании, которые за миноритарных акционеров анализируют. Вот у вас есть какие-то акции, да, но вы не знаете, как голосовать на общем собрании. Они дают рекомендации миноритарным акционерам по тому, как голосовать на этих компаниях, потому что если я способен там что-то рассчитать и понять отчетность, то, что люди не способны это сделать, тем не менее, им деньги свои куда-то нужно вложить.
Конечно.
И для этого и существуют механизмы контроля общественные, механизмы контроля корпоративные.
Система страхования вкладов, вообще-то. А на самом деле, вот с акциями у нас тоже есть аналитические конторы, которые там всю эту отчетность читают за миноритарных акционеров и предоставляют аналитику, ну, всем, да, публично.
Но согласитесь, до последнего времени рекомендация по Роснефти была покупать. Вот они и покупали.
Извините, что я вас прерываю. У нас осталось буквально несколько секунд в эфире. Только мы вышли на такую горячую дискуссию, как быть миноритарным акционером, кого слушать и кому доверять. И тут как раз и время вышло. Большое вам спасибо за то, что вы поучаствовали в нашей программе. Я надеюсь, что мы к этой теме еще вернемся. Мы желаем вам удачи, Алексей, в вашем нелегком труде. А на этом радиоблог завершает свою сегодняшнюю программу. Спасибо, что вы нас слушали. Встретимся снова в следующее воскресенье. А в следующем часе вы услышите программу «Лицом к лицу». Гость программы – председатель президиума Московской городской коллегии адвокатов, член Московской хельсинской группы Генри Резник. Ведущий программы – Владимир Бабурин.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начали это движение.
Посольство США заявило о приостановлении рассмотрения заявлений на получение виз.
Поговорим и о других проблемах.
Передача ответственности за безопасность Ирака иракским силам. Это главная цель.
Yeah, тут появились солдаты оккупационных войск. До свидания. До свидания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru.